Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. Сегодня у нас очень интересная тема. Для чего установлен Великий пост? Почему нельзя разделять телесное и духовное? Как пост помогает противостоять злу? На эти и другие вопросы ответит иерей Георгий Кабанов, священник храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Батюшка, здравствуйте! Рада вас видеть!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень здорово, что вы сегодня с нами.
Отец Георгий, мы с вами уже беседовали о том, как провести время Великого Поста именно наполнено с духовной точки зрения. Были сложные вопросы, для некоторых, может быть, они были очевидными, а для некоторых важными. И сегодня я хотела бы спросить о том, как молитвенно провести Великий Пост, потому что вот это святое время — это время особой или, как говорят в церкви, сугубой молитвы. То есть как молиться, как наполнить свою жизнь именно вопрошением к Богу?
Ну, я думаю, что, как и в любое другое время, нам не нужно на себя набирать какого-то там непосильных каких-то молитвенных правил. Пусть у нас будет, пусть может быть, ну, стабильная, пусть где-то кратенькая, но молитва утренняя, вечерняя, церковная, когда мы с вами в храме вместе собираемся. Если по возможности будет получаться, то было бы здорово в дни Великого Поста сходить на литургию прежде священных даров. Она очень кардинально отличается от тех литургий, которые служатся, ну, полных литургий, которые служатся в субботу или воскресенье. Вот прийти вот на такие службы, ну, понятное дело, там, Страстная Седмица, это вообще время такое особенное, и там богослужения такие интересные. Это, может, отдельная какая-то тема, да, даже для беседы, Страстная Седмица. Вот поэтому давайте тоже, пусть здесь все будет как-то равномерно, без каких-то скачков. Вот придерживаться своего молитвенного правила, регулярное чтение духовное, тоже находить на это время. Ну и воскресные службы, и литургии Пресвященных Даров желательно было бы посетить.
А почему именно литургия Пресвященных Даров? Чем она отличается? Помимо того, что для нас, прихожан, это служба, которая длится дольше, чем обычная литургия святого Иоанна Златоуста.
Ну, на этой литургии мы причащаемся святыми дарами, которые были освящены на полной литургии. Вот, например, в воскресенье мы совершили литургию и заготовили еще несколько агнцев для литургии прежде священных даров. Ну, как правило, они служатся в среду, там, в пятницу, в течение всего Великого Поста. Вот, и поэтому на этой литургии там очень много таких великополостных песнопений, на коленочки часто встаем, поклоны делаем земные. Вот, и причащаемся вот этими дарами, которые были освящены вот на полной литургии, с воскресенья, как правило, которая совершилась. Вот в этом основное отличие от полной литургии.
Вы сказали, что, ну, читать, да? Mm-hmm. Какие книги лучше почитать в дни поста? Или, может быть, какие нужно читать?
Вообще у нас у христиан должно быть регулярное
Евангелие.
Но Евангелие – это вообще на настольных книгах, наверное, должна быть для каждого из нас. Ну, что-то из святоотеческого желательно. Ну, возьмите такую классику, которую, вот, наверное, мы все должны освоить. Авва Дорофея, душеполезное поучение. Да. Невидимую брань преподобного Никодима Святогорца. Вот, и можем святителя Феофана взять, затворника, святителя Игнатия Брянчанинова. Вот, кому эти книжечки, может, сложно даются, но возьмите те, которые попроще, но в таком святоотеческом духе написаны. Отец Рафаил Карелин, например, да, Лазарь, архимандрит Лазарь Абашидзе. Очень много хорошей у нас литературы есть, которую можно было бы пользоваться, читать, изучать.
Более сейчас есть аудиокнигу, а, что да. Очень удобно и в автомобиле, и удобно дома, когда, например, готовишь что-то, варишь суп, включить книгу, слушать фоном и при этом как-то наполняться знаниями, советами и духовными какими-то духовными рекомендациями.
Совершенно верно, аудиокниги. Сейчас и BBC очень много хороших выходит. Пожалуйста, то есть у нас очень сейчас доступ в электронный век очень много. Вот. Но надо, чтобы это было что-то качественное, хорошее, да, то есть проверенное чтение.
Как молиться в пост? То есть, может быть, добавить псалтирь. Акафисты не читаются же в пост. Молитвы особые, помимо молитвы святого Ефрема Сирина.
Я, знаете, я вот не сторонник что-то набирать, вот набирать. Вот, конечно, ну, вот вы сказали, молитву Ефрема Сирина можно добавить, пожалуйста. То есть вот к нашему правилу, допустим, утреннему, там еще молитвы преподобного Ефрема Сирина. Если у человека есть возможность, время и такую потребность в какой-то дополнительной молитве, ну пусть со священником согласуют, может, там кафизму добавить, да, допустим. Если у человека есть такая возможность, потребность. Вот. Ну, главное, чтобы не набрать там себе что-то такое, что ты там опять как несешь ношу, опять там унываешь, опять печалишься, опять ничего не получается, там устаешь чрезмерно. Должно все по-разному быть. Посильно.
Нужно ли, например, брать благословение, когда хочешь читать Великий пост, псалтирь? То есть я раньше брала благословение и читала по кафизме в день. Правильно ли это? Или все-таки, если не знаешь, будешь ли ты читать по кафизме в день, то не бери благословение. То есть как это правильно было?
Вообще же псалтирь – это книга Священного Писания, правильно? Ее же никто не запрещает читать. Ну вот мы, например, открываем Евангелие или там открываем Новый Завет. Ну, мы же читаем, мы же специально идем там спрашивать. Там можно, я буду читать там послание апостола Павла.
Вот сейчас я вас немножко перебью. Дело в том, что мне говорили, если ты берешь благословение, ты обязана по кафизме в день читать, если ты берешь благословение. А если не берешь благословение, то можно когда-то пропускать. Поэтому вот.
Если это как в качестве такого дисциплинарного какого-то такого для себя меры. Что вот если я возьму, это меня будет дисциплинировать, ну, пожалуйста, можно так. Но опять-таки, давайте тоже будем понимать, что для нас вот чтение псалмов, это тоже просто не механическим процессом уже должно быть, так ведь? Мы должны стараться с пониманием тогда это делать. Нам же не для галочки, вот я прочитал кафизму, вот там, на небе галочку отметили, ага, вот там какой-то человек кафизму прочитал. Мы должны стараться это делать с пониманием. Вот если какие-то псалмы, допустим, для нас сложны, не сложны для понимания, давайте возьмем какой-то комментарий, да, чтобы хотя бы в контексте быть. Потому что псалмы – это сложная такая духовная поэзия-то на самом-то деле.
И иногда не понимаешь слов, и вот почему я как раз вот возвращаюсь к вашему комментарию, что галочка, да, не для галочки мы читаем, а действительно не для того, чтобы просто вычитать, а чтобы была польза. А когда вот такой вот, все равно люди разные, они кто-то работают, у кого-то семья, у кого-то внуки, у кого-то учеба. Вот когда я это делала, я училась. И мне было иногда просто от усталости, я хотела спать, я хотела полежать. И тут я не видела в себе, что что-то, какая-то радость мне принесла. И я только потом поняла, что мне радости это не принесло. Я просто уставшая читала кафизму, ложилась. То есть не было даже осмысленного понимания, что я читаю. Это было просто зачитывание. И, может быть, как раз в таком случае лучше прочитать несколько псалмов или одну славу, как говорится, но не всю кафизму, но вдумчиво что-то одно, молитву маленькую, но вдумчиво, когда вот действительно мы все и работаем, и имеем какие-то обязанности, поэтому вот тоже как правильно.
Есть вообще простой вариант. Вот если для нас, допустим, чтение псалмов вызывает затруднения, есть одна универсальная молитва, которую можем все добавить и постоянно вообще ей пользоваться. Эта молитва звучит о Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Никто не мешает, допустим, вместо чтения вот этой кафизмы, которую я вообще не могу даже не понимать, сел на стульчик вечерком и там, допустим, 30-40 Иисусовых молитв. Тут же все понятно, так ведь? И обращаюсь к Господу Иисусу Христу, Сыну Божьему, чтобы меня грешного помиловал. Вот и это время, которое ты тратишь на чтение кафизмы или там славы, вот потрать на то, чтобы со вниманием, с сочувствием сердца обратись к Сыну Божьему о прощении своих грехов. Вот. У нас же вообще вот если все молитвословия, вот, которые в церковной нашей жизни существуют, песнопения, там, стихиры, тропари, вот если такой общий знаменатель провести, это он будет как в чем выражаться? Вот этой кратенькой молитвой: Господи, помилуй нас грешных. Да, или Господи, помилуй. Так ведь? И мы этой молитвой можем хоть где взывать, чтобы память о Боге-то у нас в течение дня-то тоже сохранялась. Не так, что утром там я прочитал что-то, осмысленно или несмысленно, потом побежал как бы с чувством выполненного долга, да. А в течение дня там о Боге тоже надо ведь помнить. В трамвае ты едешь, в автобусе, пешком идешь по улице. Вместо того, чтобы там рекламу разглядывать, вот внутрь себя своим обращай и Господа призывай. Вот так вот с памятью о Боге проводи вот весь день, когда твой ум свободен от каких-то вот дел, забот. Вечерком также помолись вот кратенькими воззваниями к Богу, если тебе там тяжело какие-то длительные молитвословия читать, или тем более там кафизмы. Богу же сердце наше надо, так ведь?
Отец Георгий, какие-то можете порекомендовать аскетические упражнения, которые позволяют человеку потихоньку, но все же преодолевать в себе плохие качества?
Вот это вот разумное ограничение там, в еде, чтобы насыщаться, но не пресыщаться, воздержание от каких-то развлекательных мероприятий, от алкоголя, кратенькая стабильная молитва, вот, регулярное духовное чтение, вот оно помогает, нас настраивает, нас на нужное, на правильное духовное настроение, вот, и у нас появляются силы и бодрость такая духовная, чтобы и грехи видеть, и бороться с ними, и сопротивляться им. То есть вот если мы будем вот это делать, стараться, это же не требует каких-то прям колоссальных энергозатрат. То нам кажется, что духовная жизнь – это что-то такое сложное, что-то неподъемное, что надо там чуть ли не умереть. И люди боятся вот вставать на эту дорогу, да, духовной работы. Вот. Начинай вот с того, с чего ты можешь. Чуть-чуть стабильно, и все равно будет результат. Добрый, хороший.
Как не впасть в уныние, если понимаешь, что духовные усилия ни к чему не привели? И под духовными усилиями я подразумеваю то, что, например, чтение молитв, постоянная регулярная молитва, добрые поступки, посещение храма, причастие, что очень важно. То есть и видишь, что нет, может быть, того, что ты хочешь, душа не изменяется, есть уныние, негодование. И вот как не впасть в это уныние?
Ну тут надо, Виктория, смотреть вот какой-то конкретный пример. То есть, что человек хотел, к чему ушел и что у него там не получается. Если он, например, там поставил цель стать бесстрастным в течение Великого Поста и от этого расстроился, о, я все равно грешник. Ну, значит, человек что-то не понял. Потому что мы с вами бесстрастными ни сегодня, ни завтра, там, ни через 30 лет не станем. Вот, то есть, тут надо какой-то конкретики, наверное. Если человек, например, какой-то серьезный смертный грех не смог преодолеть, допустим, то есть он, например, все старается делать, да, и как-то, результатов нет, тут надо тоже смотреть, что-то подкорректировать тогда нужно. Ну, тут надо какой-то конкретный пример, так вот сложно мне, Виктория, ответить.
Ну, например, абстрактный пример возьмем. Жена. Муж осуждает жену, жена осуждает мужа, и каждый пост это, они понимают, что так делать нельзя, но все равно продолжают. И сколько бы они ни молились, они все равно друг друга осуждают. То есть ты виновата, ты виноват, и это постоянно, то есть из года в год, допустим, это длится. Все равно духовные усилия они прилагают, но это ни к чему не приводит, относящийся вот к моему вопросу.
Ну, давайте так, все равно степень осуждения, она может быть все равно разная.
То есть меньше осуждает, что...
Ну как, вот, например, ведь весь, допустим, в гневе можно там поколотить, а можно просто раздражиться, да? Mm-hmm. Также и, наверное, в осуждении можно действительно постоянно упрекать, там, доводить человека, да, там, его раздражать там своими придирками, осуждениями и так далее. Вот это одна ситуация. А если какое-то несильное, так скажем, осуждение, это наша, наверное, текущая такая работа, быть внимательным к себе. То есть, наверное, глубина вот этого осуждения тоже может быть разной. Но опять-таки, давайте так, если человек, допустим, действительно старается искренне переживать о своем духовном состоянии, вести такую хорошую, правильную духовную работу, то все равно результат будет. Не может быть такого, что если человек просит у Бога, Господи, вот помоги мне вот с этим осуждением, допустим, справляться, и чтобы вообще не было никаких результатов, наверное, не бывает, чтобы совсем ничего не получалось. Может, он уже там 3 дня может не осуждать. Уже же результат, так ведь? А на 4-й там, сорвался, осудил, допустим. Но 3 дня же у него уже были силы не осудить там жену или мужа не осудить жене. Но в любом случае, мы никогда не должны унывать от того, что мы в какие-то грехи можем впасть. Вот это одна из таких ошибок, почему вот мы, например, от этого расстраиваемся, да? То есть грех сделали и расстраиваемся. А потому что, как бы, это же гордость так проявляется. То есть, как я такой хороший, замечательный человек смог там осудить, там, превознестись, позавидовать? Так если мы потомки падшего Адама, если в нас действует зло, вот мы такие, мы должны... Как бы в каком-то смысле принять себе, что на данном этапе духовной моей жизни я вот такой. Но я хочу быть лучше, я хочу с Божьей помощью преображаться. Вот. Но ни в коем случае не расстраиваться, что не получается.
Обычно начало поста, все собираются духом, а в конце поста подводятся итоги, какие-то усилия были приложены. А середина, они как-то меньше говорят. То есть первая неделя канон Андрея Крицкого, последняя неделя страстная, а середина — это будни. А как провести середину поста, на что обратить внимание, чтобы к концу поста подойти таким одухотворенным и с правильными духовными выводами?
Все в посте. Вот нам не нужны какие-то рывки, марш-броски, да, что вот первую неделю я вот так вот, последнюю я вот так вот, а нужна ровность на протяжении всего поста, вот, не впадать в какие-то крайности. А то действительно люди говорят, я первую неделю пощусь, потом не пощусь, последнюю неделю поста пощусь великого. Вот это тоже не совсем правильно. Пусть будет ровно, длительно, но ровно, без всяких вот таких вот излишних колебаний.
И вопрос, наверное, чисто практически, какие богослужения стоит посетить обязательно в дни Великого Поста, помимо праздника Благовещения, который считается двунадесятым?
Ну, было бы здорово, если есть такая возможность, и человек время позволяет, конечно, прийти на канон Андрея Крицкого, который читается в первую неделю Великого Поста, ну, хотя бы в какой-то один из дней, если есть такая возможность. Вырваться, может быть, где-то отгул попросить, на литургии прежде священных даров посетить. Ну, страстная седмица, понятно, что там многие трудятся в эти дни, но если вдруг там у кого-то сменный график, ну, службы страстной седмицы прийти тоже было бы здорово. Особенно Великая Пятница, когда вынос плащаницы. Вот, мне кажется, здесь надо постараться вообще всеми силами на вынос и погребение плащаницы прийти. А все остальное там по силам, по возможностям.
А говорят, что в дни поста, что великого, что рождественского, что другого, не надо что-то кардинально менять. Например, искать новую работу, устраиваться на работу. Ну, понятно, выходить замуж – это логично. То есть какие-то перемены не приветствуются. А почему так? Или это ложное заблуждение, что…
Почему не приветствуется?
Мне так рассказывали, что не надо в дни Великого Поста ничего менять. То есть как идет, так идет. То есть не надо там что-то… Какие-то решения.
Вот. Сократили, допустим, с работы.
Ну да, что ему не работать, да?
Там, на первой неделе сократили, а там 6 недель он сидит дома, такой, ну пока не пойду на работу настраиваться.
Может быть, это чье-то мнение трансформировано? То есть, может быть, это мнение церкви, но трансформировано.
Я не вижу здесь какого-то криминала. Непонятно, если человек, например, там принимает решение там, съездить, развлечься, там, отдохнуть, ну как-то это, наверное, нехорошо будет. Не Великого Поста, там, допустим, отпуск берет, допустим. Ну, для того, чтобы там на какие-нибудь там в теплые, жаркие страны поехать. Ну, наверное, нежелательно так. Но опять-таки все от семьи зависит, потому что бывает, например, там жена церковная, а муж не церковный, ему отпуск дали в это время, допустим, в дни Великого Поста. Не будет же жена там с ним спорить. Ну, поехали отдыхать, значит. А если что касается каких-то работы, каких-то там дел. Я не вижу здесь чего-то прям такого криминального.
Можно ли отправлять? Наверное, нужно еще в паломничество съездить, если есть возможность в дни Великого Поста.
Ну, это все по возможностям, по желаниям.
Это приветствуется, что именно в пост ехать, посетить святое место.
Ну, я вот лично прям не встречал такого, что прям приветствуется. Есть возможность, есть желание, ну, пожалуйста. Если такая, ну, какая-то традиция сложилась.
В голове уже сложилось, что если пост, надо ехать на святое место. Может быть, это с детства, когда я читала вывески паломнических служб, отделов и разных организаций,
пост, да.
И там было написано «пост, время покаяния молитвы, время посетить святое место». И у меня как-то уже в сознании, что если пост, надо ехать на святое место, молиться, в паломничество, может… Это вот маркетинговый ход такой на меня повлиял.
Если бывает, да, что, может, какие-то навыки сложились, что вот там традиция такая в каком-то, может, приходе присутствует, что Великим Постом куда-то выехать, ну, она как-то сформировалась. А также у нас любой храм – это святое место. Так ведь? У нас отец Андрей, наш настоятель, отец Андрей Канев, рассказывал, когда он еще только алтарничал, а он в храме Пантелеймона, целителя, был алтарником. Вот. И там, как вы знаете, отец архимандрит Дмитрий Байбаков, настоятель. Вот. И как-то он им как-то их так загружал, там, отца Алексея Яковлева, ну, тогда они еще были просто Алексей, Андрей, он их как-то так сильно загружал, там, выходных не было, они там работали в приходе ежедневно, без продыхов. И вот у них какая-то идея такая возникла, что надо бы в паломничество съездить. Такие подходят к отцу Дмитрию, говорят, отец Дмитрий, мы там в паломничество хотим съездить, там, благословить, отпустить. Такой, говорит, пойдемте за мной. Такие пошли, заводят их в храм. А тогда еще не был этот храм построенный, это вот Пантелеймона, там был на территории психбольницы приспособлено такое помещение. Там обычный храмик, какой-то, видимо, простой иконостас, он их заводит, показывает на алтарь, говорит, вот ваше святое место. То есть, потому что святое место – это где приносится бескровная жертва, так ведь? Где люди приобщаются к телу и крови Христова. Поэтому каждый храм, неважно, где он находится, простенький он или большой, это святое место. Поэтому, если у человека нет такой возможности там куда-то съездить, он может пойти в любой ближайший храм и приобщиться ко Христу.
А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Это такая духовная рубрика на нашем радиоканале. У нас сегодня в гостях был клирик храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах, отец Георгий Кабанов, и беседовали мы о Великом Посте. Батюшка, спасибо вам за этот диалог, за беседу. Я хотела бы попросить вас дать какие-нибудь советы слушателям на эти великопостные дни.
Всех вас благодарю, что вы сегодня были с нами и нашли возможность нашу беседу послушать. Да. Я всем надеюсь, что она будет всем на пользу. И пусть вот это святое время поможет нам его провести с пользой для своей души, для своего спасения, чтобы к Пасхе Христовой мы, ну, по возможности, насколько это получится, подошли примиренные с Господом, очищенные от своих недостатков. Всем доброго, хорошего, полезного, Великого Поста.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.